Всем привет! Это подкаст рубрики «Поколение F», где я, Дарья Фокина, пытаюсь выяснить, как поменялся рынок с приходом моего поколения центениалов и как с этим жить дальше. И сегодня мы поговорим о рынке недвижимости вместе с маркетинг-директором «Пик Аренды» Никитой Комаровым. Привет, Никита!
Привет!
Окей, давай, два слова о «Пик Аренда». Что это, зачем это, почему это, что это за сервис?
«Пик Аренда» — это такой сервис, который помогает людям очень удобно сдать или снять квартиру. Если рассказать об этом какими-то понятными словами, то есть два состояния, в которых находится человек, крайних. Состояние один – мне нужно где-то жить, состояние два – я где-то живу. И между этими двумя состояниями происходит огромная куча непонятного ада. Встречи с людьми в неудобное время, отдавание кучи денег в залог непонятно за что, какие-то мутные договоры. И, в общем, это если смотреть со стороны арендатора. И мы — это такой сервис, который просто телепорт в мире аренды. Мы просто говорим тебе, хочешь снять, просто приди, посмотри квартиру и нажми на кнопку, если она тебе нравится. Если хочешь сдать квартиру, просто передай нам ключи, мы сдадим ее, и ты будешь получать деньги сколько хочешь. Захочешь куда-то уехать, мы за тебя все сделаем. Захочешь проверить, как там живет твой жилец, мы тоже это сделаем. Вот такой классный у нас сервис.
Ну, то есть у вас в большей степени сервис, а Циана отличается это условно тем, что Циана — это агрегатор, а вы как бы берете на себя все, не только поиск.
У нас, да, у нас очень большая часть бизнеса — это операционные процессы. Мы устанавливаем на каждой квартире кучу оборудования, которое позволяет, с одной стороны, пускать людей без участия третьих лиц, ну, агентов, скажем так.
И ну, типа замки?
Электронные замки, камеры видеонаблюдения. Довольно сложная система, и мы знаем довольно много про все квартиры, которые есть в нашем сервисе, они все эксклюзивные, и это и есть наше предложение.
Частная жизнь.
Ну, мы убираем камеры, когда человек снимает квартиру, конечно же.
Есть покупка квартиры, есть аренда квартиры.
Есть аренда.
Есть поколение Z, которое выбирает между этим. Знаешь ли ты, к чему больше лежит душа у молодого поколения и почему?
Хороший вопрос. Я думаю, что поколение Z не единственное поколение, которое стоит перед этим выбором. И другие поколения перед ним тоже стояли. Но если говорить чуть-чуть более серьезно, то понятно, что недвижимость это и города в целом. Это вообще довольно классный институт, но он немножечко, конечно, неповоротливый. Здорово, что мы не ведем кочевой образ жизни, как могли вести до появления городов, и нам не нужно искать хороших математиков где-нибудь на конях в степи, а мы можем приехать какой-нибудь MIT и там их найти. Но сложность в том, что мы гораздо быстрее сейчас хотим менять наши привычки, то, чем мы занимаемся. Многие просто сферы деятельности трансформируются, какие-то крутые локальные комьюнити появляются в других точках Земли, хочется все время переезжать. И поэтому для людей, которые находятся в суперактивной какой-то фазе поиска какого-то своего призвания и места в жизни, конечно, аренда предпочтительнее просто в силу того, что ты можешь быстренько собрать свои вещички и поехать куда нужно тебе в этот конкретный момент. Это касается, кстати, не только других стран, континентов и планет, но и вполне себе даже в пределах Москвы переезд – это довольно оправданная штука, если ты поменял место работы или учебы.
Хорошо, окей. Вот есть молодое поколение. Я, например, себя к нему отношу. Если что, поколение Z — это ребята, которые после 96-го года родились. Им сейчас не больше 23 лет.
Не больше.
И есть такая гипотеза, такое убеждение о том, что мы предпочитаем жить здесь и сейчас, чем копить на собственное жилье. Ну, условно, я там зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц, и мне проще снимать квартиру где-то в центре, чем долго-долго копить или ввязнуть в ипотеку и жить где-нибудь типа в Бутово. Что ты думаешь насчет этой мысли, этого убеждения? Так ли это?
Я думаю, что это просто свойственно всем более молодым людям в любом поколении, которое было, наверное, кроме каких-нибудь я не знаю, как называется поколение, честно говоря, но вот люди, которые после какой-нибудь Второй мировой войны, первое поколение, которое начало покупать, они, наверное, просто хотели спокойной жизни. Им было не очень важно иметь эту гибкость и отсутствие долгосрочной стратегии. Но на самом деле, тут, ну, это же просто такой вопрос про экономическую целесообразность. Если низкая ипотечная ставка, что мешает тебе купить квартиру, сдать ее и въехать в другую, это инструмент, которым я бы не стал пользоваться в силу просто своего раздолбайства, но в целом, с точки зрения рационального экономического агента, это вполне себе решение. Но, конечно, люди не склонны планировать, особенно молодые люди.
Просто, ну, к вопросу о том, что это просто особенность молодежи, но вот есть ощущение, что наши родители, у них, например, ну, система ценностей, это должна быть там квартира, должна быть своя машина, и они просто живут немного в другой парадигме ценностей. Для нас там не так важно, мы готовы делить машину, мы готовы делить, снимать квартиру, и для нас не обязательно, чтобы это было именно наше. Мы просто готовы платить за это какие-то небольшие деньги, чтобы этим пользоваться.
Ну, это еще связано с тем, что институт частной собственности в нашей стране появился примерно тогда же, когда и поколение Z, и просто людей не было цели никогда, почти никогда в истории нашей страны заработать на квартиру. Была цель отстоять очередь на квартиру и получить квартиру. И это, конечно, большая, большая разница. Я не знаю, ну, если сравнивать с западными аналогами, там, наверное, этот тренд действительно прослеживается, но у нас просто не так много вообще квартир, которые были не приватизированы. У нас просто эта собственность образовалась не в результате каких-то экономических действий отдельных людей. Это просто такая массовая раздача государственной собственности, что, конечно, правильно, потому что людей сначала все отобрали, но в целом это как-то так работать должно.
Окей, но ведь если эта тенденция продолжится, ну вот то, что мы, молодое поколение, предпочитаем жить в съемном жилье, а не покупать, и если мы вырастем, когда мы вырастем, мы же точно, наверное, вырастем, мы же не Питер Пен, мы вырастем, и мы, и уже наши дети тоже будут предпочитать снимать жилье, арендовать его, а не покупать, то получается, что спрос на саму недвижимость, как на покупку, снизится в разы.
Нет, конечно. Смотри, ну кто-то же должен будет ей владеть.
Ну, владеют те, кто владели раньше. Большие компании будут ими владеть.
Ну, смотри, ну город, да. Смотри, город растет, строится куча миллионов квадратных метров. Они еще и иногда устаревают. Ну, то есть понятно, что ты не захочешь жить в хрущевке какой-нибудь, который сейчас сносят, там реновируют, строят заново. И это как бы огромный интерес кучи людей. Если говорить про то, что в России сейчас мало арендуют и будут арендовать больше, 100%. Мы супер верим в это, и поэтому мы делаем пик-аренду. Но на каких-нибудь западных рынках, в больших городах и так арендуется до 80% жилья. И ими просто владеют компании или частные лица, которые, собственно, сдают их в аренду.
Ну просто в моем понимании, если увеличивается количество человек, которые арендуют, от 100%. Значит, количество людей, которые стремятся купить квартиру, оно уже должно снижаться.
Нет, конечно, потому что ты покупаешь квартиру и сдаешь ее.
Надо подумать об этом, наверное. Купить квартиру и сдать.
Ну, просто какие-то, просто будут, может, какие-то другие люди не из этого поколения, но в целом количество собственников. Ну, мы можем гипотетически предположить, что будет тренд на укрупнение этих собственников. То есть сейчас, если большая часть людей владеет одной квартирой, может, будет в среднем человек владеть не одной, там, а двумя квартирами и сдавать их в аренду. И тогда, конечно, количество собственников действительно уменьшится. Но это такой прогноз, который я не могу пообещать. А если говорить про просто спрос на недвижимость, то он, конечно, будет только возрастать, потому что, ну, будет больше людей, больше будет строиться домов, кто-то захочет приехать туда, кто-то сюда. По какой модели эти дома будут утилизироваться? Ну, в смысле, как там будут жить собственники или арендаторы? Ну, наверное, арендаторов больше будет. Мне вот тоже, честно говоря, покупать себе квартиру совсем не хочется.
А чтобы сдавать ее?
И даже чтобы сдавать не хочется.
Почему?
Ну, потому что это такой огромный якорь, который тебя держит, непонятно, ну, где понятно, как раз он тебя держит, но непонятно зачем он тебе нужен.
Хорошо. Если молодежь все-таки покупает или арендует недвижимость, то какое оно, как бы ты описал, самое популярное жилье, идеальное жилье для молодого поколения Z?
Ого! Как бы я описал идеальное жилье для поколения Z? Ну, мне кажется, что вот это такой микротренд, который очень-очень слабо прослеживается, но есть ощущение, что он может вырасти. Это будут, это не, конечно, не коммуны, но это будут какие-то объединения по каким-то, может быть, профессиональным или творческим интересам. Не в смысле, что это будет огромная квартира, притон, в которой живет 120 художников, а это будет 120 маленьких квартирок, у каждого будет небольшой кусочек личного пространства, но они будут близко друг к другу и всегда смогут подсказать, помочь.
Общежитие называется?
Нет, ну нет, общежитие — это не личное пространство. Смысл общежития в том, что у вас есть общее пространство, поэтому оно и общежитие. А личное пространство — это маленькие квартирки в одном каком-то доме. Ну плюс, я так понимаю, что есть очень большой тренд вообще в глобальной экономике на работу дома, и поэтому жилье должно соответствовать этим требованиям. Ну, должно быть там рабочее место какое-то. Что вот как раз в поколении, которое...
Я просто... Перед Z это X.
Я не знаю, какое перед Z. Я думаю, что это не даже не перед...
Нет, это, подожди, перед Нет. Z это Y, а потом X.
Я скажу это не так. Я скажу, это поколение людей, которые делали ремонт для квартир, в которых живет поколение X.
Подожди, нет, давай так. Z — это после 96-го года.
Ну да.
А Y — это с 81-го по 96-й. X — это с 61-го по 81-й год рождения.
Ну, это, видимо... Я не знаю, просто квартиры сдают самые разные люди.
У нас нет... же есть какой-то срез по тому, кто они, ваш проект?
Нет, конечно. У нас все по методологии Jobs to be done. Мы не профилируем клиентов, просто потому что, когда мы попытались это сделать, мы выяснили, что средний портрет человека, сдающего квартиру в аренду, абсолютно полностью совпадает с средним портретом москвича. Никаких данных ты из этого не вычленишь. Поэтому от этой идеи мы отказались как неперспективной. И вообще сервис-дизайн, которым мы занимаемся, он все-таки про то, чтобы не маркетироваться на кого-то, а просто сказать: смотрите, мы реально делаем классную штуку, вы кучу времени сэкономите, кучу денег, сможете потратить эти деньги и время на свои какие-то делишки, там, друзей, семью, а не про то, чтобы какую-то дополнительную философскую ценность вложить в это. Хотя она, конечно, есть, но мы о ней не рассказываем.
По поводу того, что ты сказал насчет жилья, которое будет по интересам арендоваться. Я живу в доме, в котором напротив есть дом, и там давали в свое время, в советское время, квартиры тем, кто пишет для журнала «Крокодил». Так что, мне кажется, дом напротив у меня можно назвать такой некой сектой.
Ну, не совсем, потому что разница в этом примере с тем, о чем сказал я, кстати, вообще не уверен, что это так и будет, просто у меня лично есть такая потребность.
Ты общаешься со своими соседями, ты знаешь, кто живет
в
твоем
доме? Нет, я не знаю, кто живет в моем доме, но, ну, практически так шапошно, но, конечно, я бы хотел, чтобы там жили люди, которые, например, разделяют мое хобби, пускай я занимаюсь маркетингом в пик-аренде, а...
Это хобби или работа?
Нет, это работа моя. Ну и хобби, конечно, тоже. Но я, например, люблю музыку. Я бы хотел, чтобы в моем доме жили люди, которые разделяют мое увлечение, несмотря на то, что это может в случае с музыкой нести некоторые последствия для меня тоже. Я бы хотел, чтобы мне было с кем обменяться опытом или, не знаю, совместно поиграть вечером. Но сейчас такой возможности легко не найти. И вот такой запрос, очевидно, есть не только у меня. Я просто вижу, как люди организуются в такие группки и кластеризуются по городу.
На чем ты играешь?
Фортепиано, гитара.
Класс. У тебя есть своя группа?
Нет.
Поэтому нужно всех поселить в одном месте, чтобы она была.
Она могла бы быть из моих соседей. Да. Вот. Была у меня какая-то мысль еще, но я ее забыл.
Хорошо. Тогда такой вопрос. Ипотека.
Ипотека.
Насколько сейчас ипотека популярна среди молодого поколения, есть ли у нее перспективы в этом направлении? Потому что у меня есть ощущение, судя по тому, что я знаю, эти люди, во-первых, не способны пока на данном этапе определиться со своей карьерой, со своим будущим на ближайшие 2 года, обвязываться в какие-то долгосрочные обязательства, которые вынудят тебя там не уходить с нелюбимой работы, платить банку деньги, они сковывают движение, поэтому мне кажется, что это не будет трендом в ближайшее время.
Я тоже уверен, что это не будет трендом в ближайшее время, если говорить про какую-то большую часть людей, ну, то есть, действительно, с чего бы людям брать ипотеку, при том, что еще у нас не очень выгодные условия по ипотеке в стране, я так посмотрел краем глаза, и такую ипотеку вообще странно, что кто-то берет, но берут же. Вот. Если смотреть на какой-то более понятный тренд, то есть опять-таки экономический фактор, который, если ипотека будет за 0%, ее будут брать. Как бы любое поколение, люди с калькулятором сядут и решат, что значит, тут я плачу за аренду X и ничего, а тут я плачу за аренду X, и у меня ипотека. Я в худшем случае просто потеряю то же самое. То есть тогда, конечно, при прочих равных у тебя возможность выкупа недвижимости, она тебя точно мотивирует брать ипотеку. Но это, конечно, абстрактная ситуация, в которую люди редко попадают. И вторая вещь – это, конечно, классическая проблема, с которой сталкивается наш сервис. Квартиры ипотечные в аренду не сдаются, как правило, потому что банк накладывает такое ограничение на недвижимость. Это почему-то распространенная практика в России. Это просто правовая мера, которая тоже, я думаю, очень сильно снижает количество выданных ипотечных кредитов. Боже, я так сказал, как будто я в банке работаю. Вот, но так что я тоже думаю, что ипотеку брать особо не буду.
Жилье будущего. Давай с тобой помечтаем, какое оно жилье будущего. Прям максимально включим свою фантазию.
А ты вот скажи, как ты думаешь, какое должно быть жилье будущего? Вот назови, пожалуйста, какое оно должно быть.
Ты потом этот инсайт используешь, чтобы потом пик аренда завладел всем на свете.
Пик аренда возьмет все в аренду. Или сдаст все в аренду, что более вероятно.
Не знаю. Мне кажется, что это как Airbnb. Я очень люблю Airbnb. Airbnb.
Понятно.
Только за меньшее количество денег и за большее количество времени, которое я могу там жить. То есть я в приложение зашла, посмотрела, какие есть квартиры, выбрала, пожила там какое-то время. Цена тут, конечно, тоже играющий фактор. Вот, потом мне разонравилось, я открыла приложение и выбрала другую квартиру.
Здравствуйте, ты описываешь наш сервис.
Класс, будущее здесь, пик аренды уже здесь.
Это немножко не в таком явном варианте сейчас выглядит, но до конца года это будет ровно так.
Класс, здорово. Я могла сказать, что это типа такие капсулы, как в пятом элементе или что-то такое, но нет, я не думаю, что это будут капсулы. Но идея про то, что должны дома собираться по комьюнити, по интересам, это очень прикольно, потому что, я вообще не знаю своих соседей. Я живу в бабушкиной квартире, и все, что я знаю о своих соседях, это то, что когда ты жила с соседкой, которой нечего было делать, она купила бинокль и следила за всеми, и записывала свой блокнотик.
Хороший человек, хороший.
Когда я узнала этот факт, я рада, что она оттуда съехала.
Я вспомнил, чем отличается эта идея от того, что люди, которые работали в журнале «Крокодил», получали квартиры. Тем, что есть возможность отказаться. Добровольность — это очень-очень важно тут. Потому что иначе ты будешь действительно сидеть с биноклем и сидеть за соседями, за которых ты, наверное, ненавидишь. Не сложно представить ситуацию, когда она сидит такая: «Хороший он человек. Красиво сегодня оделся». Наверняка там дневник, в котором было куча злобы.
Потом пришла полиция, такая тун-тун-тун-тун. Все на всех нашла, про всех узнала. И я узнала недавно историю тоже от своих бабушки и дедушки о том, что когда-то. Они тоже, ну, покупали квартиру, но там нужно было вытягивать номер квартиры. Ну, то есть ты не мог купить конкретно вот эту вот 44-ю квартиру. Ты приходил, платил деньги условно за двушку или за трешку в этом доме, и там есть энное количество двушек или трешек, неважно на каком этаже. И ты просто типа вытягиваешь номерочек, и тебе достается квартира на каком-то этаже рандомно. Это было жутенько. Я так послушала это все, думаю, какой кошмар.
Это достаточно ужасно. Но если так говорить про что-то, что точно должно произойти с жильем, по моей версии, это, конечно, какая-то стандартизация условий проживания на определенном уровне сервиса. Ну, условно говоря, должна появиться какая-то тарифная линейка с условиями проживания, более прозрачная, чем сейчас, потому что сейчас может быть квартира хорошая, но без балкона, или там телефон мне не ловит, или что там, розетки в ванной нет. И ты никогда этого не узнаешь. А хочется, чтобы ожидания при въезде в квартиру, они более-менее соответствовали тому, что человек получит. То есть это немножко такая отелизация.
Отелизация. Не, мне нравится идея вот этого как клубного дома, когда вот ты с одной стороны покупаешь квартиру, но с другой стороны ты покупаешь условия, которые в ней есть. Там фитнес-зал, который внизу у тебя уже там каким-то образом включен. Там консьерж, не бабулька, которая говорит, а ну, тё, поздно, приходите. А то есть, ну, нормальный человек, который тебе помогает во всем, там, какие-то, короче, дополнительные сервисы, клининг, который, может быть, там, включен в какой-то степени. Это, мне кажется, прикольно. Тогда вообще ничего не надо делать.
А представь, если мы добавим это к идее о том, что поколение Z любит путешествовать, переезжать и менять места, в которых они находятся. Представь, что если это будет сеть таких домов.
Нет, это прикольно, это круто.
Да.
Это
как... А еще добавим к этому умные дома, которые запоминают все твои настроечки. Ты приезжаешь, у тебя там прям свет такой, как нужно.
Здравствуйте, да.
Музыка такая, как ты любишь. И это же все, это же будет как в фильме «Бегущий по лезвию» уже.
Да здорово. Кто это сделал первым? Пик или Яндекс?
Я думаю, что Пик гораздо больше шансов это сделать, просто потому что Пик строит много домов, и оно и так стандартизирование некуда.
Ну да, согласен. Из всех вот и новых ЖК, и всех групп, компаний строительных, мне кажется, Пик такой самый распиаренный. Из тех, кого я знаю.
И дома красивые.
Дома красивые. Но далеко. Вот в центре. Чё? Не был ни разу. Я все знаю. Ты не скроешься. Отправь своему начальнику. Не был ни разу. Ну.
Ни разу не был в домах Пика.
Но... А это вы как получается стартап внутри Пика? Или
да,
что?
Да. Мы именно так. Прикольно. Именно такие мы и есть.
Прикольно.
Да.
Здорово.
Ну, давай я тебе задам вопрос.
Давай.
Как ты считаешь, меняются ли потребительские привычки поколения Z со взрослением?
Да, однозначно, конечно, безусловно. Но мне кажется, что это не идет как у всех. Ну, в том плане, что у каждого поколения есть жизнь, в которой он вырос, есть какие-то экономические глобальные факторы, которые влияли на него, как на формирование личности. Или, ну, то есть, короче, мы будем отличаться от своих родителей в их возрасте. Ну, однозначно. Типа, и это будет прослеживаться не только у каждого конкретного человека, но и как, в принципе, тенденция. И это не значит, что там, наши дети, они будут делать абсолютно то же самое, хотеть то же самое, и там тоже будут хотеть только жить в арендованных квартирах и не покупать свою, как мы. Может, у них будут какие-то события повлияют на их развитие по-другому, и тогда они будут хотеть, наоборот, там, как наши родители, иметь это жилье, если мы говорим про жилье. И так касается абсолютно разных сфер. И мне кажется, здесь самое главное — это предугадать. Ну, то есть проследить, короче, какие события сформировали там, наше мировоззрение, наших родителей и понять, какие сформируют мировоззрение и привычки, потребительское поведение следующих. И тогда можно будет действовать не реактивно, создавая продукты просто, ага, посмотрели на графики, вот это сейчас стало популярно, поэтому мы будем использовать вот это. А наоборот, проактивно, заранее предугадывая, что будет популярно у конкретно этих людей.
То есть, так, если я говорю, например, делаю утверждение, что люди будут работать из дома, то мы такие, ну все, погнали делать домашние штанцы, чтобы им было удобно работать дома. Вот такая логика должна быть, да, за этим?
Ну, смотря кто ты. Если ты просто маркетинг-директор Пихи, то, наверное, нет.
Если я производитель, если я H&M, окей.
Нет, ты не H&M. В этой модели ты должен быть как бы таким большим-большим консалтинговым умом, который проследил тенденции и понял, что ага, вот это вот привело к тому, что все будут работать из дома, это такой тренд. И да, все должны будут, ну как бы...
То есть типа WGSN, что-нибудь такое.
Чё?
Типа WGSN.
Ну такой... да, что-нибудь такое. Или Deloitte, может, это такое. Но они делают много исследований про поколений, поэтому да. Но они как бы изучают реактивно, то есть они посмотрели тенденции, провели опросы, посмотрели, что популярно, опубликовали это, все это посчитали, и пока это дошло в производство, это перестало быть актуальным. То есть в этом плане стартапы, вот я работала в свое время с Unilever, и у них там одна из основных проблем была, что пока они придумали идею, которая соответствует новым трендам, пока они ее внедрили, есть стартап, который просто это почувствовал, сделал вот так вот за месяц, два, три, и все, и они их как бы с локального рынка просто вытеснили. Есть стартап такой по доставке лезвий. Короче, да, ребята,
Dollar
слышал, Chef
Club,
да?
Конечно.
Вот. Unilever в итоге эту идею, весь этот стартап выкупил за 1 миллиард. Ну, то есть как бы из ничего. Хотя у них, наверное, даже если бы они додумались до этого, у них это заняло гораздо больше времени. Может быть, это не было бы так актуально и не принесло столько денег. Вот. Поэтому, да, если ты как какой-нибудь умный чувак, проанализируешь всю бигдату, выявишь основные тенденции и поймешь, что все будут работать дома 100%, то сервисы, по идее, должны будут адаптироваться к этому, придумывать
доставочку.
Штанцы для дома, доставочку, уже придумали. Вот. И все для того, чтобы в этот тренд попасть, ухватить.
Я, кстати, вспомнил, что я перед нашим разговором решил погуглить, что такое поколение Z.
Так.
И нашел инфографику, очень смешную. Там написано поколение, вот, которое X, да, даже?
Y
и поколение Z. Чем они отличаются и что у них общего? Я думаю, наконец-то, сейчас я все пойму про поколение. Там написано поколение Y. 68% работают. Поколение Z. 74% учатся в школе. Очень репрезентативно. Спасибо большое.
Понятно. Весело. Очень много мемов про поколение. Но вообще в Твиттере пишут типа миллениалы. Ну, короче, поколение Z почему-то... Оно называется центениалы, но все мало кто знает это слово, и поэтому используют миллениалы, слово миллениалы в принципе для всего молодого поколения. Типа в Твиттере, в какой-то массовой культуре. И пишут, типа, миллениалы изобрели хоровод, смотрите там. Ну, короче, очень-очень прикольные мемы.
Я сегодня нашел даже такой комментарий, дал кому-то. Но я так понимаю, что миллениум — это 1000 лет, а центениалы — это, типа, оцен через 100 лет, а рубеж у них один и тот же, поэтому...
Нет, типа, центениалы — это, короче, ну, мы родились, поколение Z, после 96-го года. А значит, это, ну, вот, короче, век. Вот век сейчас будет 2000.
Ну, а миллениум — это, типа,
тысячелетие. Это просто Y, поколение Y, предыдущие. Короче,
в этом нет логики, я понял.
Да, и все гадают, как будет называться следующее, поэтому, мне кажется, нужно заранее придумать очень крутое название, и потом всем говорить, что это ты его придумал. Вот. Но говорят, что, типа, будет альфа. У меня есть 2 младших брата, и они, типа, считаются альфа. Но пока я не
знаю. Если они все будут альфа...
Альфа.
Они все будут альфа. Это будет поколение альфа.
Альфа.
Альфа людей. И будет поколение...
Бета мне больше нравится, потому что, ну, следующий...
Ну, бета — это унизительно.
Бета — это как недолюди какие-то.
Поколение бета — это унизительно, а поколение альфа — это слишком круто для них. Погоди.
Потом будет поколение гамма. Наверное. Ну,
алфа-бета.
Ну, пока все алфавиты. Потом, короче, дойдут до какого-нибудь русского алфавита, например, все алфавиты в мире закончатся, дойдут до русского, будет поколение Ж. Поколение Ё. Просто.
Поколение Ё будет очень маленьким.
А?
Поколение Ё будет очень маленьким, и их никто не будет использовать.
Почему?
Ну, такая буква, ее никто не использует особо.
Е?
Ё.
А, Ё.
Да, Е, вот именно, все так и говорят, Е.
Все пишут Е, но говорят, это все равно. А, там два звука, Е-О. Я бы на русском в школе проходила. Ну, короче, дорогие подписчики, слушатели, надеюсь, вам понравился завершающий подкаст нашего сезона.
А сколько их всего было?
Это пятый.
Итого в сезоне 5 подкастов.
Да, потому что они записываются каждые 2 недели. И выпускаются каждый
день. Звучит неплохо. В этом есть система. В этом есть система.
Но вторник завтра, и мы не успеем.
Это доказывает, что люди с поколения Z могут следовать какой-то системе. Получается так.
Доказывает?
Доказывает.
А, доказывает? Ну, мы подчиняемся... Нет, даже не так. Мы подчиняемся системе, но только когда мы понимаем, что они оправданы. Что это нужно делать для того, чтобы что-то произошло. А не просто потому, что система вот так существует, все бумажки нужно просто носить в бухгалтерию, просто делать вот так, и непонятно, почему именно так. Поэтому, да, мы подчиняемся системе, работаем в системе, только когда понимаем и осознаем, зачем она, для чего нужна и какие проблемы решает. А бюрократия ради бюрократии такая жесткая вещь, от которой, мне кажется, очень много корпораций просто теряют много талантов.
Ух, а государство сколько?
Государство сколько теряет? Ну, то государство мы тоже поделимся. Сейчас мы еще чуть-чуть подрастем и будем ходить уже не на митинги.
А наконец станем нормальную анархическую ячейку. Поселимся в анархическом доме, в коммуне.
Да, будет дом политиков.
Идеально. Зовите.
Хорошо. С вами была Дарья Фокина и подкаст «Поколение F». Слушайте нас на всех популярных площадках в iTunes, на SoundCloud, в Яндекс.Музыке, ВКонтакте и на сайте EdIndex. Мы будем очень ждать ваших комментариев. Большое спасибо вам, дорогие слушатели, за этот сезон. А над подкастом работали Дмитрий Борисов, Есения Асадуллина, Татьяна Науменко и Таша Ишназарова. До встречи в новом сезоне!